братья, братья.
9:09 в Москве. Это действительно передача «Братья». У микрофона Наргиз Асадова и наш экскурсовод в мир масонов Леонид Мацах.
Добрый вечер.
Добрый вечер. «Масоны и литература Серебряного века». Так звучит тема сегодняшней нашей передачи. Вот, наконец-то, мы добрались до 20 века.
Ну, собственно говоря, и иные наши персонажи жили и работали в 20 веке. Тот же Ключевский, Путилов, особенности Путилов. Но раз уж мы говорим о Серебряном веке, то при всей условности этих хронологических делений можно отнести к этой великой эпохе в истории русской литературы, театра, культуры. Наверное, период с самого конца 19 века и по конец 20-х годов 20-го столетия. А после этого уже настал кризис некой эмигрантской литературы. Ну, а в России полностью воцарился большевистский террор и агитпроп вместо искусства.
Наш сегодняшний герой Михаил Осаргин. Почему из всего многообразия великих писателей, поэтов Серебряного века мы выбрали именно этого человека, который, в общем-то, в первую очередь был журналистом?
Ну, во-первых, потому что о нем меньше всего знают, а у нас принцип открывать новые имена. Во-вторых, Михаил Осаргин – человек необыкновенных дарований литературных. А кроме того, он писал о масонах. Ведь в русской литературе очень мало литературы, собственно, о масонах. Да, вот есть роман Писемского, так называются масоны. И у него есть, у Осаргина, роман «Вольный каменщик», совершенно в иной манере, чем Писемский, написанный. Осаргин очень красноречиво говорил. Он был действительно очень великолепным рассказчиком, златоустом подлинным. И он сказал о масонах очень много проникновенных, великолепных строк. И на страницах своих повестей, рассказов и романов, и в своих масонских докладах, сообщениях, и даже в таких своеобразных проповедях, ведь он был мастером. Поэтому он, как никто, как мне кажется, воплощает лучшие черты вольных каменщиков Серебряного века.
Ну, раз уж мы решили открыть это имя для наших слушателей, давайте послушаем портрет, написанный Алексеем Дурновым. Итак, Михаил Осаргин.
Братья. Один из них. Из братьев.
Михаил Осаргин – литератор с сильным креном в политику. И если задуматься, то вообще не очень понятно, кто он – писатель или общественный деятель. Несомненно, одно, кем бы ни был Осаргин, но прожил он насыщенную событиями жизнь. Первое из событий случилось с ним, когда он еще учился в Московском университете. Осаргин поучаствовал в студенческих волнениях и вскоре был принудительно отправлен в Пермь, к себе на родину. Тут нужно сразу сказать, что по части всякого рода наказаний Осаргину всегда везло. Их было много, но все они оказывались в итоге непродолжительными и не страшными. Прошел год, и наш герой возвращается в Москву, заканчивает обучение на юридическом факультете и начинает трудовую деятельность в качестве помощника присяжного поверенного. Эта работа вряд ли могла увлечь его надолго, и вскоре Осаргин вступает в партию эсеров со всеми вытекающими отсюда последствиями. Прячет у себя в квартире террористов, а сам участвует в подготовке московского вооруженного восстания. Восстание и состоялось, было дело в 905-м и закончилось для Осаргина новым наказанием. Сперва тюрьмой, затем ссылкой в Нарынский край. И тут молодого эсера освобождают под залог. Выйдя на свободу, он, недолго думая, тайно уезжает из России. Вернется он на родину только через 10 лет, и сразу скажем, это пребывание будет очень коротким. Пока же в его жизни наступил мирный период. Осаргин пишет очерки, рассказы и статьи. В мирный период, как это ни странно, влезла целая серия балканских войн, которые он освещал как журналист. Вернулся Осаргин в Россию в 1916-м, когда бившемуся в агонии царскому правительству было уже не до него. Тем временем наш герой поучаствовал в создании Союза журналистов и даже занял в нем один из руководящих постов. И тут грянуло. В октябре 1917-го власть в умирающей России захватили большевики. Осаргину они сразу не понравились. Как журналист и писатель, он обрушился на них с критикой, а они, как настоящие коммунисты, немедленно его арестовали. И тут Осаргину вновь повезло. За него вступился союз писателей во главе с Балтрушайтисом. И коммунисты, проявив необычайную мягкость, отпустили его на все четыре стороны. Впрочем, через 2 года эти добрые, свободолюбивые люди вновь арестовали Осаргина. Тут уже пахло расстрелом, но и на этот раз обошлось. Помощь пришла из далекой Норвегии, и не от кого-нибудь, а от самого Нансена. И тут терпению коммунистов пришел конец. Освободив Осаргина во второй раз, они немедленно посадили его на пароход и отправили отправили вон из страны. Троцкий тогда отметил, что возможности расстрелять писателя у коммунистов нет, но и терпеть его они больше не могут. Да, Саргину везло по части наказаний, а по части литературы не очень. Он был талантливым писателем, но этот талант потерялся в его бурной жизни. Когда спасаешь Россию, времени марать бумагу уже не остается.
00:14 в Москве. Это передача «Братья». Мы сегодня говорим о Михаиле Саргине. Это наш главный герой сегодняшней передачи. А тема наша звучит так: «Масоны и литература Серебряного века». Я напомню, телефон для СМС +7 985 970 45 45. Вы можете прислать свои вопросы, реплики, комментарии нам в прямой эфир. Вот основные вехи жизни Михаила Саргина нам осветил вкратце так Алексей Дурново. А у меня к вам традиционный вопрос: когда же наш герой вступил в ряды масонов?
Ну, Алексей осветил здорово, но так чуть-чуть схематично. У Саргина, помимо вот этой всей внешней канвы, было же очень много таких духовных исканий, он был человек ищущий. И к масонам он попал в Италии. Его посвятили в ложу в 2014 году. Ложа называлась «Венти Септембри». И сам он писал, что ложа была невелика численная, она уже как бы была на излете своей деятельности. А Саргин любил Италию. Вот это была страсть его жизни. Он, кстати, перевел...
Я его понимаю.
Перевел «Принцессу Турандот». Тут его меньше, понимаете? Пьесу Карло Гоцци, которая стала как бы неким культовым спектаклем для российского театра. Сейчас даже премия театральная есть такого названия. И он по просьбе Вахтангова сделал этот перевод. В Италию он был абсолютно влюблен, но оттуда он уехал. Уехал он подмастерьем. В масонстве он больших чинов там в Италии не достиг и, собственно, даже уклонялся от посвящения. Ему казалось тогда, это такой, как он писал, пустой забавы. Он видел там стареющих итальянских аристократов, людей, которые, в общем-то, ничем таким масонским, как он понимал это дело, как служение истине, познание Бога, познание себя, они ничем таким не занимались. Кстати, в Италии, из Италии он потом пробрался на воюющие Балканы, был смелым человеком, не боялся ничего, рисковал жизнью, кстати, много раз, и все с улыбкой и самоиронией. То есть вот он никогда не рассказывал о своих геройствах, хотя у него за плечами было... моментов, когда он реально мог расстаться с жизнью, больше, чем у любого бывалого записного рубаки.
А неужели в России он не пытался вступить ни в какие ложи, и единственная ложа, которой он принадлежал, была итальянская?
А вот аж вплоть до эмиграции, где он как бы заново себя открыл, он не принадлежал в России к масонству, зато там, в России, вступил как раз в ложу, которая замечательно называлась «Свободная Россия». Потом она сменила название, стала называться «Вехи», но это детали. Там он вступил уже в Париже, с которым он связал свою жизнь. Он вступил сразу в несколько лож, и в одной из них стал даже мастером. Угу. И был очень уважаем международным масонством и масонством, так сказать, если можно так сказать, российским. Но в России до большевистского переворота, во время гражданской войны и до своей высылки на философском пароходе в 1922 году, он к масонству выраженного интереса не питал.
Нас тут спрашивают, были ли масонами Дягилев и Блок. Это вот нас Маша из Санкт-Петербурга, наша постоянная слушательница, спрашивает. А у меня, я расширю вопрос, кто вообще из известных фамилий, из известных имен деятелей культуры Серебряного века принадлежал к масонам?
Это проще сказать, кто не был. Это я говорю и вам, Наргиз, и Машеньке, и всем нашим очаровательным слушательницам. Ну, во-первых, Блок, может быть, самое выдающееся имя литературы Серебряного века. Леонид Андреев, Андрей Белый, который Бугаев, сын великого математика. Саша Черный, который Гликберг на самом деле. Он называл себя так в приступе саркастической самоиронии. Я прыщ на седалище русской словесности. Вот такой был тоже персонаж. Гумилев.
Мережковский.
Мережковский, разумеется, он основал ложу, которую скромно назвал своим именем и принял туда свою супругу.
И так они вдвоем и состояли в ней.
Там было больше людей, чем эта замечательная пара. Но, кстати, тут вот и грех и смеяться. Они были настолько привязаны друг к другу при всей нелюбви к ним окружающих. Они прожили вместе 52 года, говорил Эгипиус, не разлучаясь ни на один день. Трогательный момент. Вот теперь понятно, почему он даже супругу в нарушение всех уставов...
Да, она была единственной женщиной, которая стояла в этой ложе, единственной сестрой.
Она не потерпела, вы разумеете, никакой конкуренции ни в этой ложе, ни за сердце, и внимание своего обожаемого ею супруга. Волошин был масоном, очень таким пламенным. Да? Волошин и Гумилев писали великолепные масонские стихотворения. И масонские мотивы в литературе того времени, я имею в виду, до 17-го года, до Великого Перелома, они очень четко проявляются. К масонству тяготели и театральные люди. Вахтангов и Мирхольд были замечены в симпатиях к масонству. Завадский. Ведь Серебряный век – это же не только литература, скажем, поэзия и проза. Да? Это и театр, это и живопись, скульптура, архитектура. Целое созвездие великих имен было тогда. И масонство очень их увлекало как духовная практика, как моральная дисциплина, что для людей богемных очень интересно и необычно, и как любопытная такая религиозная философия с уклоном в теософию.
А здесь А.Н. некий человек спрашивает, О. Соргин или А. Соргин?
О. Соргин.
Да, Михаил Андреевич О. Соргин.
Литературный псевдоним его, непонятно почему О. Соргин, сам-то он Ильин, угу. И он из таких родовитых дворян, но взял вот такой себе псевдоним А. Соргин и вот прославил его.
Да, и, кстати говоря, вот нам в интернете люди присылали тоже вопросы, и вот студентка, написано, из России, под ником, которая прислала вопрос, Кабу, вот спрашивает, был ли Николай Гумилев масоном, мы уже ответили, что да, был, и вот в его стихотворении пишут нам Кабу, Средневековье, есть строки, посвященные масонам. И даже приводится...
Оно все масонам посвящено.
Да. «Ты помнишь ли, как перед нами встал храм, чернеющий во мраке? Над сумрачными алтарями горели огненные знаки. Торжественный гранитно-крылый, да, какое
он
красивое
наш город
слово.
Сонный, в нем пели молоты и пилы, в ночи работали масоны. Слова их скупы и случайны, но взоры ясны и упрямы. Им древние открыты тайны, как строить каменные храмы». Ну, какой тут нужен комментарий. У Волошина это более как-то так велеречиво в его манере, но тоже вполне четко указывает на масонские мотивы. У Блока у него есть превосходное стихотворение. «Ты твердишь, что я холоден, замкнут и сух», написано в 16-м году. Оно завершается таким очень красноречивым четверостишием. «Ты железною маской лицо закрывай, поклоняясь священным гробам, охраняя железом до времени рай, недоступный безумным рабам». Вот все эти великие творцы, удивительно, как они все жили в одно время, вот они все вдохновлялись масонской идеологией, символикой, ритуалами, и, ну а кто мог постичь той масонской философии?
Нам Аня пишет, в 9-томной литературной энциклопедии такого литературного деятеля, как Соргин, нет.
А вы не читаете перед обедом, а паче перед ужином советских литературных и прочих изданий. Мало ли чего там нет. Зато там есть какой-нибудь Павленко, Ажаев, «Кавалеры Золотой Звезды» и всякие прочие. Стихотворная поэма «Они видели Сталина». Это там точно есть. Видите ли, выдающиеся деятели литературы ушли в эмиграцию. Если почитать советские издания, нет Бунина, нет Набокова. Вы представляете себе русскую литературу без них? И, ну и Соргина, разумеется, нет. А они-то есть, и Замятин, и все эти великие имена, они на русской литературной карте обязательно должны присутствовать. Мало ли чего при большевичках не публиковалось.
Кстати говоря, вот я когда училась в школе, у нас в 10-11 классе Замятин был уже.
Ну и слава богу, и Набоков должен быть.
Набоков тоже был, причем, кстати говоря, Лолита у нас была.
Ну, тут я вам не знаю, завидовать или сочувствовать. Но вот без Ивана Алексеевича Бунина и без Куприна, и без, кстати говоря, в России в советских хрестоматиях и Есенина не было. Хотя уж казалось бы. Тоже, кстати, одно из великих имен Серебряного века. Правда, он в симпатиях к масонству никогда замечен не был.
Маяковский.
Маяковский, да, но после революции, вот это особая история, втянул его туда Роман Якобсон, и он входил в кружок Армана Хаммера, но это как бы некая отдельная штука. Но Маяковский в эпоху как бы расцвета Серебряного века, он же считался скорее эпатажным персонажем, чем выдающимся литератором. Тогда и без него хватало. Хотя, безусловно, Маяковский потом расцвел как человек громадного таланта. Громадного абсолютно. И он вот в каком-то смысле жертва своих литературных заблуждений. А Соргин-то большевиков понял сразу, а Маяковский пленился этими всеми песнями сирен. Я не верю, что он продался. Я думаю, он пленился и заплатил сполна за свои заблуждения.
А Была ли какая-то преемственность между ложами, которые существовали в начале 20 века, и теми ложами, которые были основаны в 18-19?
Была, конечно. Была, во-первых, нерушимая золотая цепь масонской традиции, если так высокопарно выражаться, как Михаил Саргин бы одобрил. И были ложи, которые, собственно говоря, восходили еще к древнему принятому шотландскому обряду, но были новые. Например, некую такую революцию, без преувеличения, в деле российского масонства произвели французские братья, ложа «Великий Восток Франции», которая инициировала создание лож, объединенных под эгидой «Великого Востока России». Кстати, Ассаргин относился к этому неодобрительно. Он был в этом смысле консерваторами, он не любил политической активности, как он называл мышиной возни и суеты.
Сам-то он был эсером. И даже прятал...
Блажен то с молоду был молод. Говорил Вольтер.
Террористов у себя, как Алексей.
Человек, который в 20 лет не революционер, у этого человека нет сердца. Кто к 40 не стал консерватором, у этого нет ума. Весь этот путь прошел Ассаргин, разумеется. Он далеко-далеко отошел от эсерства. Уже к 17 году он был человеком вполне зрелым. Его привлекало временное правительство к очень ответственным постам. Ему предлагали пост русского посла в Италии, он отказался и вернулся в бурлящую Россию.
А он еще, кстати говоря, работал в архивах охранки.
Да, ему поручили такую штуку. Да, он, кстати, работал там бок о бок с Блоком. Они оба разбирали полицейские, жандармские архивы. И, кстати, Ассаргин был против люстрации, говоря по-современному. Он был против опубликования списка осведомителей.
Почему?
Вот он был гуманист. Он всегда жалел оступившихся. Вся его литература, кстати, великолепная, смело рекомендую нашим слушателям, она вся полна искреннего, не ложного, не пафосного гуманизма. Он любил людей, он принимал их, какие они есть. Его любимой присказкой была «все люди, все человеки». И он никогда ни масонов не рисовал, как собранием святых, или там ангелов с розовыми крыльями. И он не... Его книги не полны ни сарказма, ни... обличение свинцовых мерзостей бытия, не там разоблачению язв жизни, а вот полны искренней радости, что человек все-таки может быть хорошим, несмотря ни на что, и изображение самых таких вот светлых и прекрасных сторон жизни. И его интонация, она не имеет равных в русской литературе, так никто не писал, поскольку русская литература всегда славилась обличительным пафосом, а он был от этого очень далек. Он хорошо людей знал, но у него хватало ума и сердца их не осуждать.
00:26 в Москве. Я напоминаю, что это передача «Братья». У микрофона Наргиз Асадова и Леонид Мацех. Тема нашей сегодняшней передачи – масоны и литература Серебряного века. И главный герой нашей передачи – это Михаил Ассаргин. Нам Кирилл пишет. «Гумилев – мой любимый поэт. Скажите, в какой ложе он состоял?»
Гумилев состоял в нескольких ложах. Он, кстати говоря, захаживал в ложу «Космос». Он был в ложе «Северная звезда», которая, к вашему вопросу о преемственности, «Северная звезда» была прямой восприемницей ложи «Полярная звезда», учрежденной еще Спиранским в начале XIX века. Ну, немножко сменилось название, но суть осталась та же. Гумилев ходил в несколько лож, правда, больших чинов он не добился, в отличие, кстати, от Ассаргина, но он состоял в нескольких ложах. Но Гумилев был человеком действия, он был воином. И там, где, скажем, Ассаргин ограничивал свою деятельность общественную помощью голодающим, сбором средств, организацией там, лавки писателей, сбором книг, Гумилеву казалось это все недостаточным, и он действовал резко и решительно, как военный человек. Он действительно был вовлечен в заговор офицерский и, в общем, был большевиками расстрелян в 21-м году, ранее, чем многие другие деятели Серебряного века, еще многие к тому времени были живы.
+7 985 970 45 45 – это телефон для СМС. Вы можете присылать свои вопросы, реплики, предложения нам в прямой эфир. А скажите, какую задачу перед собой ставили масонские ложи вот в 20 веке, в начале 20 века? Ведь это время было очень сложное. То есть это одна за одной революцией, гражданская война.
Смотрите, тут надо разобраться, Наргиз. Это мы сейчас ретроспективно видим, какое-то было сложное время, и как там менее чем за 20 лет, как все в стране изменилось, мировая война, куча революций. И страна стала абсолютно другой, неузнаваемой. Для этих людей же время шло последовательно, они в нем в этом времени жили. Они очень надеялись, что удастся избежать худшего исхода. То есть это кровавой сумятицы революции, бунта и потеря людьми человеческого облика. Вот что они хотели сделать? Они хотели как-то удержать Россию в неких рамках. Они хотели повлиять на царский режим, мы об этом много говорили, еще будем говорить, когда речь зайдет об Александре Федоровиче Керенском. Они пытались повлиять на тот ход событий, который в России был. И многие говорили, что Россия катится к пропасти, но они честно пытались этому противостоять. Они хотели направить государственный корабль не на рифы, на которые он, в конце концов, наскочил, на рифы революции, гражданской войны, ужаса и раскола, а все-таки как-то вот вырулить в спокойную воду. И через все вот эти очень непростые события начала 20 века, они пытались как-то вывести Россию на некий рациональный путь, сохранить ее в рамках европейской цивилизации, от которой она потом из-за большевиков отгородилась.
Татьяна нам прислала вопрос в интернете, она сама из Чикаго. Как велся учет масонских лож в это время и был ли за ними контроль?
В этот период нет, контроля не было, времена были относительно либеральные. При Николае II, в общем-то...
Руки просто до них не доходили.
Нет, доходили руки. Петр Аркадьевич Столыпин был очень серьезный господин, когда он был министром внутренних дел, и когда он был премьер-министром, военно-полевые суды и приговоры их, и виселица Столыпинский галстук, это все факты, поэтому доходили руки до кого следует. Просто Столыпин, как человек умный, и люди, сменившие его, они понимали, что в масонах-то никакой угрозы государственности нет. Угрозу представляют крайние элементы. Либо крайние националисты, либо крайние левые радикалы-разрушители. Вот эти потенциально опасны. И с ними велась борьба. Особенно с левым радикализмом. Но, видимо, недостаточно последовательная. Ну и, кроме того, никто не предвидел, какие ужасные последствия принесет России вовлечение в Первую мировую войну. Война оказалась штормом, совершенно разрушившим российский государственный корабль. Этого никто не мог предвидеть. Может быть, только Путилов в 15-м году, еще при начале войны, говорил Марису Палеологу, мы об этом говорили в предыдущей передаче, что война для России будет губительной. Но в это почти никто тогда не верил. Патриотический угар, знаете ли, барабанный бой, слава наших знамен, победа. Все это очень знакомая риторика.
Лора нас опять спрашивает, а я не поняла, был ли Маяковский масон? Нет, Лора не был масоном.
Он входил в ложу Астрея по некоторым документам.
Но не был принят.
Но он был как бы кандидатом, но его так и не приняли.
А почему не приняли?
Ну, я думаю, из-за недостаточности познаний, характера его такого неглубокого. Он был человеком очень поверхностных познаний. А масонство требует углубления и сосредоточенности. Слово «сосредоточенность» – одно из, так сказать, главных масонских манифестов. Кстати, Волошин об этом хорошо писал. Может быть...
Давайте зачитаем отрывочек небольшой.
Вот у него есть у Волошина стихотворение «Подмастерье», и там вот как бы некий манифест ищущего истины масона. «Умом и кирпугом, рубанком, паялом и терпением становится лирической строфой, будь то страница Тацита или медный текст закона. Для ремесла и духа единый путь – ограничение себя, чтобы научиться чувствовать. Ты должен отказаться от радости и переживания, от чувства отрешиться ради сосредоточья воли и от воли для отрешенности сознания». Ну, вот просто переложение белым стихом масонского катехизиса. Mm-hmm. Вот Волошин это очень верно определил. Кстати, ему самому, несмотря на такую буйную артистичную натуру, сосредоточенности хватало. Но масонство требует глубины от человека. Поверхностность, а это было, мне кажется, главным качеством Маяковского, поверхностность с масонством несовместима. Вот Асаргин, кстати, герой нашего рассказа главный, был человек глубокий. Он был человеком большой эрудиции, глубоких познаний, он знал несколько языков иностранных, переводил великолепно. И не только, ну, это шедевр, перевод «Принцессы Турандот» с итальянского, но он переводил с немецкого, французского, английского языков. Переводами он жил в Париже, когда он уехал. Он работал сначала после высылки своей большевиками в Берлине, в газете «День», и из-за споров с Керенским оттуда ушел. Переехал в Париж, и дальше уже вот своя его жизнь была связана с Францией. Там в 26-м году он женился на Татьяне Алексеевне Бакуниной. он был ее старше на 25 лет. Но, тем не менее, несмотря на такую очень значительную разницу в возрасте, был очень счастливый брак.
Они с ним познакомились еще в России?
В Москве, конечно, да. В Москве, в больнице отца ее, Алексея Ивановича, великого врача-хирурга, масона, кстати, выдающегося. Но он врач, он не деятель Серебряного века. Но по духу своему истинный масон, гуманист. И они со Саргиным очень сочувствовали друг другу. И нравились друг другу. Поэтому как бы, ну, со стороны отца было полное благоволение на такой брак.
А с кем из деятелей, известных деятелей Серебряного века Саргин дружил? Кстати говоря, нам Петр почему-то пишет, что не Саргин, а Соргин. Правильно произносить.
Правильно произносить, Саргин. С кем он дружил? Да, он дружил потихоньку со всеми. Он вообще был человек неконфликтный, и врагов-то, собственно, он и не нажил.
Но имеется в виду, с кем он общался из известных нам вот фамилий великих Серебряного века?
Практически со всеми, с кем я вам перечислил. Но вот в эмиграции, если говорить о французском периоде его жизни, он дружил с Адамовичем, он дружил с Ходосевичем, он дружил с Вячеславом Ивановым, которые все во Франции оказались, с Адоевцевой Ириной, которая была супругой Иванова, с Замятиным, со всеми этими людьми он был близок, с Куприным и Буниным, которые были метрами меньше, и дружил он с Набоковым. Их жены, жена Набокова, Вера Слоним, и Татьяна Алексеевна Бакунина, потом в замужестве Саргина, они дружили между собой. И с Набоковым у Саргина была такая интересная дружба, они все время пикировались, так подкалывали друг друга, но очень с симпатией друг к другу относились. Кстати, когда Набоков, большой сноб и такой эгоцентрик, прочел роман «Сивцев вражек», который составил славу Саргину, он сказал: «Вот в России явился новый гений».
Кстати говоря, о романе «Сивцев вражек». Ведь это тоже роман, связанный как-то с масонами, правильно?
Ну, опосредованно. Прямо связан с масонами роман «Вольный каменщик», ну, практически автобиографический, где вот он описывает этого казанского чиновника Егора Тетёхина. Это практически его альтер-эго. «Сивцев вражек» – это такое вот очень необычное для русской литературы повествование о человеке, который как бы хочет быть вне политики, но все время в него вовлечен, и он имеет несчастье жить во время перемен. Он был профессор-орнитолог, который весь в своих птичках, милейший человек и чудесные родственники у него, но в жизни вокруг такая вот ужасная. Но, тем не менее, общий строй романа, он настолько прекрасный и светлый, я горячо рекомендую нашим слушателям. И он полон такого искреннего сочувствия и чудесной такой легкой, незлобной иронии по отношению к персонажам, что действительно это роман – настоящий шедевр. Кстати, он сразу сделал славу Саргину, и он как-то вот из ничего стал выдающимся русским писателем. И роман был переведен на 9 языков, после чего он очень поправил свое материальное положение. И это позволило его жене стать историком масонства. Это она об этом всегда мечтала, не без влияния, конечно, своего супруга, которого она обожала и уважала. И она стала выдающимся историком русского масонства. Она составила словарь, который до сих пор никем не превзойден, и она стала руководителем Андрея Серкова, который сейчас составил энциклопедический словарь российского масонства уже в наше время. И вот она была такой ходячей энциклопедией российского масонства до последних дней своей жизни. Она умерла в 95-м году.
Да, долго прожила. Кстати, Саргин сам прожил довольно долгую жизнь, в 42-м году.
Он умер в 42-м, тоже достаточно долго он жил. Если бы не война Вторая мировая, он бы жил еще. Он был человеком отменного здоровья и следил за собой. Но фашизм его абсолютно подкосил, именно как вот явление
расчеловечивания.
Да. Он не утратил веру в людей, но вот этот ужас, который стал твориться в цивилизованной Европе, это на него нагнало ужасающую совершенно тоску. И он, кстати, только в 37-м году отказался от советского паспорта. Но в 37-м, когда доходили уже совершенно чудовищные слухи о том, что творилось в социалистической родине, он этот паспорт сжег.
Когда мы готовились к передаче, мы долго искали здание, которое было бы связано с Михаилом Саргиным. Ну и, конечно же, мы остановились на доме в Сивцевом Вражке, дом под номером 717. Что это за дом такой знаменитый?
А в этом доме живет вот этот самый профессор орнитологии, его внучка, там разворачиваются все эти замечательные события. Я не хочу даже пересказывать сюжет этого великолепного романа, а от души желаю и призываю наших слушателей его почитать.
Да, ну а мы отправили, естественно, к этому дому Алексея Дурново, который пытался выяснить, что же знают прохожие об этом замечательном месте.
Имя Михаила Саргина, тем более его дому в Сивцевом Вражке, людям ничего не говорит. Ни в самом переулке, ни поблизости знатоков русской истории, журналистики или литературы начала 20 века не нашлось. Впрочем, прохожие с любопытством слушали мои рассказы об этом человеке, и каждый находил в его биографии что-то свое. Вот Наталья, например, зацепилась за слово «литература» и поделилась своими мыслями на предмет того, каким должен быть настоящий писатель, особенно если он живет в такое трудное время, в которой выпало жить Саргину.
Насколько человек морально устойчив, вообще обычно поучать должен чему-то, каким-то моральным ценностям и так далее и тому подобное. Ну, например, та же самая любовь, дружба, какое-то отношение к окружающему обществу, к животным и так далее. Какие-то примеры жизненные, тоже жизненному опыту учимся из книг, по большому счету, многого родители не расскажут.
Галина, в свою очередь, зацепилась за слово журналист, точнее за тот факт, что Саргин оказался в числе основателей Союза журналистов. Создание такого сообщества пришлось моей собеседнице по сердцу, и она сразу заговорила о том, что это хорошо и правильно.
Профессионалы должны между собой, наверное, как-то общаться и отсеивать, что не нужно. По идее. А без идеи все происходит по-другому. Многого мы, предположим, не знаем, а журналисты, они все-таки вездесущие. Они какую-то информацию новую дают. Мы же должны ее переживать, переварить. А если мы ее не знаем, кто будет переваривать?
Для остальных ключевым стало слово «политика». Это понятие, считают многие, несовместимы ни с литературой, ни более того, с журналистикой. Впрочем, Дионис все же считает подобное совмещение возможным, хотя и призывает совмещающих быть осторожнее.
Каждый для себя должен решать, насколько это у него будет совместим. Но опять же, мне кажется, что политикой, в принципе, может заниматься любой, у кого к этому есть и призвание, и понимание, что это будет гармонично для него и для тех, кому он сделает пользу. Все в жизни влияет взаимозависимо, поэтому, наверное, в какой-то степени может и пересматривать какие-то взгляды.
А вот Антон уверен, что призвание писателя – жечь глаголом сердца людей и заниматься политической деятельностью, тем более в партии, из которой выходят террористы, для серьезного литератора неприемлемо.
Жизненные выводы делать стоит из книжек. Больше нет, это можно брать из жизни, можно брать из книжек. А я думаю, что книжки должны отчасти жизни отражать, поэтому, пожалуй, это в каждом случае напутствие к будущему. Я не думаю, что в политике вообще что-то может быть на пользу. Наоборот, делается с корыстью в цель, а настоящий писатель никогда не перейдет до такого уровня.
Короче говоря, мнений по поводу фактов биографии Саргина было много. За оценкой, которую люди ему давали, как-то совершенно терялось то, что о самом этом человеке они узнавали от меня. Почему информация об этом талантливом журналисте и писателе стерта из людской памяти – вопрос философский. Зато его поступки людей равнодушными не оставляют.
И это была Московская улица.
Ну, не так плохо.
Да ладно.
А чего?
Вы заразились гуманизмом от Саргина.
Ну, а как же? О ком рассказываешь, значит, вот тот дух над тобой витает. А Саргин бы их ничуть не осудил, вот с мягкой своей улыбкой сказал, ну, все люди, все человеки. Об Саргине совершенно недавно узнала русская читающая публика. Он же не был окутан такой, знаете, славой оппозиционера.
Вот, кстати говоря, нас Анна, наша постоянная слушательница, тоже спрашивает, а он сейчас-то напечатан, где можно найти его книжку?
Есть его, ну, по-русски-то в Париже и в Америке издавались полное собрание сочинений. Я не знаю, как...
Наверняка какие-то издательства сейчас тоже...
Нет, пару его томов совершенно точно есть, они выпущены уже после «Совка». Но насчет полноты этих изданий я не знаю. Я читал его... вот эти масонские все сочинения, конечно, в парижском и американском изданиях. Издательство «Арди» знаменитое его выпускало, там «Новое русское слово». А вот, ну, это же тоже нетрудно все. И в интернете, я уверен, все есть. Поэтому даже если не опубликовано все на бумаге, то найти несложно. Но, конечно, Саргин без своих вот масонских речений, он был бы не полон. Он великолепно о масонстве сказал. Я вам просто вот цитатку одну приведу.
Давайте.
Братство будет для меня по-настоящему ценно до тех пор, пока я пойму, что я с людьми, которые вместе со мной ищут истину. Вот такое вот не требование к людям, да, а некое пожелание. Вот он весь в этом. В его масонских этих сочинениях нет упреков. Нет, знаете ли, такого проповеднического тона, нет бичевания греха, нет криков там «покайтесь, братья». А есть вот рассказ о том, как здорово было бы, если бы все масоны соответствовали тем великим идеалам, которые братством провозглашены. Он видел в масонстве нравственную школу, и он видел возвращение к истинным религиозным идеалам. Он был человеком очень верующим, хотя и совсем не церковным. И вот об этом пишет его супруга. И в этом отношении он был человеком по-настоящему хранящим в себе такой вот евангельский дух доброты. Вот его любимыми словами была фраза из Павла: «Любовь все превозмогает и все прощает».
Философский вопрос вам задает Евгений из Перми. Была ли польза от масонов?
Была. Коротко отвечает Евгений из Перми. И польза немалая.
А можно уточнить? Вот, например, если говорить о том периоде времени, в котором мы сейчас с вами...
Из одних фамилий следует. Какие люди принадлежали к российскому масонству? Мы вот перечисляли с 18 века, да, славнейшие фамилии российские. И Бутурлины, и Трубецкие, и Муравьёвы, и Голицыны, и Спиранские, и, не говоря там, про Кутузова, Суворова, Пушкина. Ну и в описываемый период и Мережковский, и Гиппиус, и Блок, и Гумилев, и Волошин стали бы беднее, если бы в их жизни не присутствовало бы масонство. Не следует думать так, что вот они совсем бы, например, бросили писать. Моцарт не сочинял бы опер, если бы он не был бы масоном. А Гёте не написал бы Фауста. Может быть, они бы это все и сделали. Но масонство в жизни великих людей, оно добавляет структурности в их мировоззрение. Оно добавляет некий новый, если хотите, канал для общения с абсолютом. А это всегда важно. Поэтому в этом смысле польза от масонов есть. Если же иметь в виду пользу в смысле выработка человека часов, ну, может быть, и нет.
Не могу задать вопрос, который уже несколько раз нам задала Мария из Санкт-Петербурга. О ложе «Объединённые братья», вот эта французская ложа, в которой стояли очень многие наши герои, вот, о которых мы рассказывали, в 20 веке еще существовало?
«Объединённые братья»?
Да.
«Фрер Реюни», да, она существовала, но, видите ли, ложи, они же, как бы сказать, некоторые распускаются и учреждаются новые, а некоторые как бы перетекают друг в друга. И вот с этой ложей произошло что? Она стала называться «Общество истинных друзей», «Le Frère Fidèle», «Истинные друзья». И под этим именем она уже начала действовать на основе новых принципов, новых задач и нового устава.
Владимир или Влад из Архангельска спрашивает: масонская ложа под именем «Северная звезда» имеет знак, да, символ, девятиконечную звезду и тянущий руку к ней ангел. Что это значит?
Ну, это настолько очевидный знак, уважаемый Архангел Огородец. Стремление человека дотянуться до некоего путеводного маяка, следование тому курсу, который ведет к жизни, а не к смерти. Так сказать, ангел-хранитель, который пусть сопутствует в пути тем людям, которые в этой ложе состоят. Это, кстати говоря, та ложа, в которую вступил вот уже в Париже Карамзин. И Ассергин. Угу. И он впоследствии связал свою жизнь еще с ложами разными. Но вот эта вот «Северная звезда», эту «Аль дю Нор», да, куда принимали русских и французов, он настоял на этом как мастер, она была главным его детищем. Там он был мастером.
Фёдор из Санкт-Петербурга спрашивает: кто пустил слух о том, что революцию устроили масоны? Это правда? И каково было их участие в революционных событиях?
Это долгий вопрос. Мы лучше поговорим об этом, когда будем обсуждать Александра Фёдоровича Керенского. Там он весь из политики состоит, и он политик по преимуществу.
А Саргин не любил политику?
Саргин не любил политику и сторонился ее. И когда он пережил вот этот этап, так сказать, своих молодых увлечений, он в политике был разочарован. разочарован и полагал так справедливо, что политика есть вещь грязная, а он хотел иметь дело с лучшими человеческими чертами.
Ну, если вкратце, то вот устроили масоны революцию?
Да нет, конечно. Но кто может устроить революцию?
Это надо признать, что участвовали некоторые.
Да, разумеется, участвовали. Но сказать, что кто-то устроил революцию, это опуститься на средневековый уровень и сказать, что некие женщины, там какие-то, которых называют ведьмами, вызвали ураган. Это абсурдное обвинение. Революция есть процесс для людей непостижимый, и никто из них не может сказать, что он революцию организовал.
00:49. Это передача «Братья». Наша тема — масоны и литература Серебряного века. Ведем ее мы, Наргиз Асадова и Леонид Мацых. И наш главный герой – это Михаил Саргин, человек, о котором, в общем-то, долгое время в России даже и не вспоминали незаслуженно. Вот еще нам пришел вопрос от Александра Никина из Санкт-Петербурга. Он нам прислал этот вопрос в интернет. Он спрашивает, был ли масоном Михаил Булгаков?
О Булгакове достоверных сведений нет. Хотя, видите ли, какая штука. Его отец же его был проректором Киевской духовной академии и был большим знатоком средневековых текстов, которые во множестве упоминаются в главном булгаковском романе «Мастер и Маргарита». И у Булгакова были друзья, российские розенкрейцеры, самая такая духовная часть масонства. Его главный роман, вот великий роман русской литературы, да, «Мастер и Маргарита», он весь насыщен такими намеками, аллюзиями, ссылками на масонское и розенкрейцеровское начало. Но прямых доказательств, что Булгаков состоял в какой-то из лож или в каком-то из орденов, пока нет.
Было такое еще направление в этот момент в масонах — мистики, визионеры.
Да, они всегда
были. А Саргин как-то с ними
общался?
Нет,
он был человек рационалистический. Он общался с Волошиным, он его не очень любил, кстати, так иронично о нем писал. Вот Волошин, кстати говоря, был классический визионер и мистик.
А в чем заключалось это направление масонское?
Ну, вот в том, что они, так сказать, в мистических практиках, в мистических бдениях, в мистических текстах, в занятиях эзотерикой видели главное направление свое. Для Саргина это не было совсем чуждо, но для него все-таки главное был такой вот рационалистический путь познания истины. А для, скажем, человека типа Волошина, который вот там хотел, как говорили, нарисовать конец света, натуральную величину, для его вот этих огромных фантасмагорических видений, которые он выражал то в красках на холсте, то как-то камнями выкладывал какие-то картины на морском берегу, то писал строки, которые не поддаются никакому истолкованию. Для него это реальность, какая-то такая запредельная реальность, она для него была жива. И он как-то вот он ее чувствовал. Таким был Даниил Андреев, таковы были российские розенкрейцеры, менее известные, но в своем кругу очень славные. Это визионерство и мистический аспект масонства никогда не затухал. И тут революции и всякие пертурбации никак на это не влияли. Потому что это люди, которые таким образом воспринимают мир и таким образом входят в контакт с, если угодно, с Богом, не рациональным, а вот таким интуитивно-мистическим путем. И, конечно, и в описываемое время таких колоссальных потрясений, их число, разумеется, было больше, чем обычно, потому что все устои рушились. Но как раз Саргин нет. Он как-то вот везде умел сохранять трезвую голову. Мистика, в принципе, его не очень привлекала.
А за что Саргина выгнали из России в 22-м году?
Ну, разве его одного? Это, кстати говоря, отличнейшая компания. Он был очень хорошей компанией. Это тот самый философский пароход, на котором плыл Бердяев, на котором плыл Георгий Федотов, Сикорский, множество иных профессоров разных наук. То есть это вот Россия сделала Европе колоссальный подарок. Там Петерим Сорокин, основатель социологии. Они, кстати, подняли тост, когда Россия скрылась из виду, за благополучие Родины, которая нас вышвырнула. Никто из них не вернулся потом, все умерли за границей. Но огромная часть этих людей составила России славу. Их выгнали всех по разным причинам. Но главное было что? Эти люди не соглашались сотрудничать с советской властью. Они ее отлично понимали. Купить их было невозможно. Запугать тоже. Это были люди твердой интеллигентской решимости. Интеллигент – это же не хлюпик. Интеллигент – это человек очень твердых внутренних убеждений. Они были таковы. То есть их не купить, не запугать, а по-иному склонить всякими россказнями – рая для трудящихся тоже не удавалось. Поэтому, значит, их либо нужно было прятать в лагеря, но тогда не было такого ресурса, либо нужно было их выслать. Выбрали для того, чтобы не ссориться с Западом, второй вариант. Относительно гуманный по сравнению с тем, что будет потом происходить.
Макс, инженер из Санкт-Петербурга, прислал нам вопрос в интернет. А если масоны ставили перед собой цель оказывать влияние на внешний мир, их лозунг «Свобода, равенство, братство», то каким образом они этого добивались? Какое значение имели собрания масонских лож? Не замыкались ли они, эти собрания, на ритуальную часть? И, соответственно, не было ли все это, так называемое общество, своеобразной игрой? И, конечно, мы уже отвечали частично на этот вопрос.
Много раз.
Вот в описываемый период, то есть начало 20 века.
А дело в том, что описываемый период как раз вот в этом аспекте никак не отличается от всех остальных периодов. Ни от 18-го, ни от 19-го, ни от 21-го века.
У нас просто такой герой, который далек был от политики. Да, а каким образом он действовал?
Он действовал словом. Он видел в масонстве путь познания истины. Он видел в масонстве моральное самосовершенствование. Масоны понимали ситуацию таким образом. Изменить общество можно только изменив лучшую его часть, то есть себя. Начни с себя. И они пытались действовать не меняя социальных условий, а меняя человека изнутри. И обращались при этом не к огромным массам, классам или там, к прослойкам или к нациям, а они обращались, скажем, к конкретному человеку. Для них каждый конкретный брат был значим. И они пытались этого брата, как они говорили, из дикого камня сделать камнем отшлифованным. Вот таким путем они шли. И именно таким образом они пытались повлиять на внешний мир. Хотя, мы говорили об этом, было и политическое крыло масонства, так называемое оперативное, которое и политическими интригами не гнушалось, и участвовало в жизни политической современной ему эпохи. И на финансовом, и на военном, и на государственном уровне. Безусловно, все это было.
Мария опять спрашивает нас, а был ли масоном Мандельштам?
Нет, Мандельштам масоном не был. Не был он масоном и не был замечен даже и в симпатиях к нему. Никогда.
Не так много у нас уже времени остается до конца передачи. Может быть, вот попробуем ответить еще на один вопрос, который нам прислали в интернет. Значит, вопрос, естественно, к вам, уважаемый Леонид Мацах. А как, по-вашему, современное масонство, достойное продолжение масонства XVIII века, есть ли в сегодняшнем масонстве люди по масштабу сопоставимые со столпами масонской мысли XVIII века? Или все-таки ослабла мысль, а масонство современное сильно измельчало?
Людей, сопоставимых с такими титанами, как Новиков, Гамалея, я не вижу. Может быть, они есть, но мне неведомы. Но ведь видите ли, какая штука? Измельчало ведь не только масонство. Вот мы говорим сегодня о литературе Серебряного века. Вы посмотрите, какое созвездие имен, и эти люди жили все вместе, да, одновременно, друг с другом враждовали, дружили, любили, ненавидели. А сейчас есть ли хоть одно сравнимое имя, ну, скажем, в русской поэзии? Или там в русской литературе, в русском театре, кто-нибудь вровень станет с теми именами, которые мы только что называли, я не думаю. Поэтому процесс измельчания, он свойственен вообще, говоря, технологическому, глобализированному обществу. Это от того, что культура из элитарной превращается в массовую. И теряется вкус к личности. Это проблема, к сожалению, всего общества. А масоны, поскольку они часть общества, они тоже каким-то образом эту тенденцию воплощают. Я думаю, людей, сопоставимых с великими персонажами масонской истории, сейчас, скорее всего, нет. Но, может быть, такие личности возникнут. Но наше время и в России, и вообще гораздо беднее личностями, чем раньше. Спрос на личности упал. Сейчас больше спрос на структуры, на системы, на объединения.
На проекты.
Если угодно.
Очень часто люди являются проектами. Те же политики.
Ну, да, каких-то, так сказать, людей, каких-то, так сказать, сил, корпораций и так далее. То есть нынешнее общество, оно менее ориентировано на личность, чем предыдущие эпохи. Это не хорошо, не плохо, это такая данность. Поэтому значительных личностей сейчас меньше, с неизбежностью. Но вот Асаргин, герой нашего рассказа, как раз был выдающейся личностью и умел поощрить людей к тому, чтобы личность в них не угасала. И оставил нам великолепное наследие. И прекрасные свои чудесные, светлые рассказы, повести и романы, которые я от души рекомендую. И великолепные масонские манифесты, которые, может быть, для человека далекого от масонства, они не так его будут греть, как проза. Но в любом случае нельзя не оценить искренность, великолепный литературный талант, владение прекрасно русским языком, на что способен русский язык в его исполнении. И, кроме того, вот то чувство, которое, возможно, реже всего встречается у людей, искренняя, непритворная любовь к людям и искреннее сочувствие. Все люди, все человеки. Вот это делает Осаргина и прекрасным масоном, и подлинным мастером ложи. И человеком, который сказал о масонстве самые превосходные слова и великолепно, кстати, разъяснил его суть. Мы непременно в будущую книгу вставим фрагменты из текста Осаргина. И кроме того, это великолепный русский писатель, одно из великих имен в золотой коллекции гениев русской литературы.
Ну что ж, наша сегодняшняя передача «Братья», в которой мы говорили о масонах и литературе Серебряного века, подходит к концу. А действительно, как уже Леонид Александрович упомянул, по окончании этого цикла, который, в общем-то, закончится 1 июня этого года, мы обещаем вам издать книжки, о чем будет дополнительно объявлено. Ну, а следующую передачу мы посвятим Шлиссельбергу Генриху Борисовичу. И наша тема будет «Масоны и еврейская интеллигенция». И таким образом мы постараемся в этой передаче еще раз, наверное, последнюю уже, ответить, в чем же связь и откуда появился термин «жидомасоны». Ну что ж, я сейчас с вами прощаюсь, и Леонид Мацех...
Желает вам всего наилучшего.
Точно. Спокойной.
Это была программа «Братья». Спокойной ночи, братья.